«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. Лето началось. 16 июня. Раньше, в прежние времена, мы отправляли детей в лагеря. Кто в какие-то куда подальше лагеря, а кто-то в городские лагеря, а кто-то к бабушкам. Но сегодня, в этом году и сейчас такой возможности ни у кого нет. Но, тем не менее, размышления о том, какими должны быть лагеря, какими они могут быть и какими они будут теперь в новой реальности, мы решили поговорить с первым директором Российского международного детского центра «Артек» Алексеем Каспржаком. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, добрый день.
Да, ну, я правильно вашу фамилию назвала ведь?
Ничего страшного, она сложная и запоминающаяся, поэтому...
Да, но склонять ее уже сложно. Да, ну вот давайте поговорим с вами. Знаете, на самом деле я хотела начать не с того, как сейчас, а у меня вот к вам, как к такому директору детского международного центра, вопрос скорее такой очень общий. Мы все помним историю про... Ну, их было, на самом деле, несколько, когда дети один раз в Карелии утонули. Значит, потом еще стали приводить в пример там какие-то трагические истории еще из советского периода, когда, значит, потом, значит, бывают иногда пожары, дети задыхаются в каких-то палатках. И это приводит к тому, что...
Сложная штука.
Да. Ну, смотрите, но просто родилась такая дискуссия, которая, мне кажется, родилась и затухла вот без какого-то осмысления дополнительного. Когда происходят такие вещи, обычно, ну, что реакция властей и вообще всех как-то все пересмотреть, перепроверить и немножко ужесточить или сделать в сторону, ну, уклон в сторону безопасности сделать. Да. И пришло это к тому, ну, так говорят, что на всякий случай, потом это действительно дикая ответственность и так далее, организация детского отдыха, особенно в отрыве от родителей, вы берете, ну, те, кто берут этих детей, они берут на себя ответственность. Пришло все к такой ситуации, когда вообще любая деятельность такая, вроде похода там в лес, потому что там могут клещи сесть, например, да, или там разведение костра, потому что кто-то может обжечься, оно стало маложелательным. Ну и, в общем, ваше отношение к этому, вообще к этому глобальному подходу все-таки... Чем больше в жизни ребенка всякого такого экстремального, тем лучше, потому что он становится там более опытным или еще что-то, или же это пусть будет, но никогда не в рамках там какого-то вот такого общественного коллективного мероприятия.
Анастасия, правильно я вас назвала?
Да, правильно.
Во-первых, мы с вами встретились сегодня не только потому, что лето, а потому что сегодня 95 лет Артеку.
Да.
Это первый большой лагерь, который создан в нашей стране, и в этом смысле это некое такое поле для дискуссии. К сожалению, он сегодня не работает, ну, то есть он сегодня не принимает детей. Вот. Это для него очень нетрадиционная история. Теперь про ваш вопрос, про то, о чем вы спрашиваете. Понимаете, дети такая штука, они, если им это не предоставить возможность где-нибудь что-нибудь сломать, они обязательно сломают, но не с вами. И в этом смысле место образовательной системы в целом и лагеря в частности, это дать эту возможность. Вот, но сделать это так, чтобы это не было, было максимально безопасно. А реакция на все и вся, что происходит в нашей стране, в том числе с безопасностью детей, это лишь свидетельство, ну, нашей общественной незрелости. Незрелости наших институтов, которые реагируют крайностями, как в математике, экстремумами. Либо мы бережем до бесконечности, либо, наоборот, отпускаем беспреглядно и на произвол судьбы. Понимаете, в этой связи мне кажется, что нам просто нужно взрослеть всем. Нам нужно понимать, что этот возраст, я имею в виду детство, это тот возраст, когда что-нибудь ломается, что-нибудь бьется, что-нибудь царапается. И создавать нужно специальные, еще раз говорю, условия, в которых это все происходит. Ребенок считает, что он делает все сам. На самом деле за ним немножко смотрит, чтобы это не было... Это не было критично с точки зрения безопасности его жизни. Вообще лагеря, как вы и организовали, занятость детей в тот момент, когда дети не заняты школой, придуманы для того, чтобы каким-то образом канализировать ту энергию, которая накопилось за учебный год в ребенке. Ее нужно куда-то применить, иначе будет не очень хорошо, иначе будет небезопасно.
Да, вот и я, на самом деле, хотела подвести просто к тому значению Артека, который был, например, у меня в голове когда-то, когда я была ребенком, а я была ребенком там уже в середине 80-е годы, и Артек был в голове, мне кажется, у всех, все знали про него. И Артек был, как мне казалось тогда, таким местом, куда берут самых лучших детей. Ну, так вот, ну, такой, может быть, миф был, ну, на самом деле, наверное, так и было. То есть тех, кто вот учится на пятерке, послушный и так далее.
Анастасия, вас не взяли?
А я даже не... Нет, дело в том, что я, честно говоря, я...
Меня тоже не переживайте.
Я не знаю, как туда можно было попасть, если честно. То есть я даже не знаю, участвовала ли я в каком-то отборе, откровенно говоря. То есть я просто знала о существовании Артека. Я же была ленинградской школьницей, октябренком, потом там пионером и так далее. Я знала о том, что есть Артек. Почему-то, вот я сейчас даже не могу сказать, откуда, я же не читала там, ну, политинформацию, может быть, мы делали, да, там в детстве. Ну, в общем, мне казалось, что это какое-то такое, конечно же, райское место на берегу моря. Мне виделись какие-то загорелые пионеры на тонких загорелых шеях, там, значит, эти... галстуки, но там самые лучшие, самые-самые, но поскольку я никогда хорошо, особенно так вот прям на пятерке не учился, речи о том, чтобы я туда попала, не было. Сейчас я смотрю, да, он открылся там еще в 1925 году, мы сегодня, да, празднуем 95-летие этого лагеря. Скажите, пожалуйста, вот если вот так немножко перекидывать мостик, как говорят иногда, от прошлого к настоящему. На самом деле, было ли такое раньше, вот было ли такое значение этого лагеря, вот куда действительно самых лучших отправляли? Ну, понятно, что какой бы ты коллектив ни набрал, все равно там свои отберутся лидеры, свои хулиганы, свой середняк и так далее. Вот. И какой сейчас, на самом деле, ну вот последнее, допандемийное, как он выглядит до вот этих карантинных всех наших мер? Как он трансформировался? И трансформировался ли?
Мне сложно сказать, как он выглядит именно сейчас, потому что я все-таки был директором с 14 по 19 год, то есть как только он стал российским, 5 лет первых, да. Мы возвращали ему тот образ, о котором вы сейчас рассказываете. Только, наверное, за одним исключением. Дело в том, что понятие «лучший» применительно к ребенку – это такое очень опасное, на мой взгляд, понятие, потому что все дети самые лучшие, и вы наверняка, как ребенок, росший в 80-е, так же, как и я, кстати, чем-нибудь отличались. Важно, чтобы система образования, опять же, могла это отличие найти. Могла это отличие найти, могла начать хвалить, пестовать то, что вас, вашу, как говорил мой ректор моего университета, он не очень хорошо говорил по-русски, но на выпускном он мне сказал следующее, что мы в вас растили ваши разности. Тодор Шанин, вы его, наверное, знаете. Вот. Или помните, он не так давно умер. Вот. Значит, так вот, надо найти. И в этом смысле мы росли, имеется в виду Артек увеличивался в численности, для того, чтобы количество детей, прошедших через него или через программы, подобные Артеку в других лагерях, было большим. И в этой связи было большее количество детей, которых, ну, если хотите, чаще, чем обычно, погладили по голове и сказали, что они самые лучшие. Но они самые лучшие среди точно таких же самых лучших детей. Вот, это первое. Второе, лагерь менялся, конечно же. И вот эта некая лубочная картинка советского детство, она на самом деле не сильно соответствовала тому содержанию, глубокому достаточно содержанию, которое, я уверен, было, есть и будет в Артеке. Оно связано с одним. В этом месте, как ни странно, в нем главный ребенок. Таких мест крайне мало в стране и вообще мало в мире. Именно поэтому это место настолько притягательное. Вот. Раньше главный он был с точки зрения его здоровья. Вообще Артек создавался для того, чтобы детей немножко полечить после гражданской войны. И в основном от туберкулеза. И накормить. И в этом была в некотором смысле функция государства и функция образования. Дальше это превратилось в все-таки склонялось к образовательной задаче. Воспитательная, образовательная, как угодно ее назовите. Но задача, еще раз говорю, поиска себя в себе для ребенка, который главный в этом месте. Вот. И, а дальше, вот еще одна есть вещь, которая, мне кажется, важная. Артек всегда был первым. И он всегда, пользуясь этим флером лидерства, делал то, что не делали другие. Мне кажется, что и сегодня важно, чтобы так было, потому что мы должны понимать, что условия пандемии, они вряд ли завтра сойдут на нет, что-нибудь появится новое и так далее. И вообще, как бы социальная коммуникация, она трансформировалась и будет трансформироваться сильно. Но это не значит, что научить дружить, здороваться, уважать друг друга, быть критичным, быть лидером и так далее, можно только в условиях отряда, собранного в одном месте. Это тоже важно, и пусть это тоже будет, но, наверное, есть и другие способы. Потому что, я не знаю, как есть ли у вас дети, а мои дети, например, очень часто слушают всяких блогеров и как бы идут за ними, несмотря на то, что они дают достаточно... Ну, спорное содержание, да и риторика, и способ завлечь к себе аудиторию странный. Вот почему бы лагеря не вступили в этот, в это соперничество и не стали, собирали бы детей вокруг интересной темы, как они умеют отвлекать в Артеке, почему бы не попробовать отвлечь в другое время? Я думаю, что это хороший заход не только для Артека, а для всех тех лагерей, которые сегодня переживают, думаю, что просто катастрофическое время. Время, с одной стороны, катастрофы, с другой стороны, ну, лет короткое, и сезон короткий, а это маленькая жизнь для большой организации. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что это очень хороший вызов, очень хорошее время подумать, как трансформироваться, как сделать так, чтобы... Лагерь был, работал круглый год, может быть, работал не всегда очно, и мог бы стать тем самым помощником родителю, который не то что отвлекает, но который как бы создает ту среду, в которой прорастают важные для и родителей, и ребенка, да и для общества вещи.
Да, скажите, пожалуйста, да, это интересно то, что вы говорите. Это больше, чем на полчаса, конечно, мог бы быть разговор по поводу того, кто... лидер мнений, как им становятся, и что хорошо, и что плохо вообще, как формируются дети сейчас. У меня тоже, на самом деле, конечно же, есть дети, и они тоже поглядывают иногда там, значит, каких-то этих...
Непонятно, личности, и так далее. Скажем так.
Ну да, да, я, то есть, мне там ребенок говорит, вот я смотрю, а мне, я интересуюсь, говорю, ну что, он говорит, вот блогер там, А4 он называется.
Да,
я
да,
стала,
да,
я
да.
говорю, интересно, кто это? И я смотрю, я говорю, а что, Федечка, а что он, в чем его мысль? Потому что все, что мы с ним пролистываем, этот блогер рассказывает, как он, ну там, где-то в кроссовках красивых он фотографируется, тут он фотографируется, то есть у него кроме там... самопрезентации, в общем, ничего. Я даже не поняла, на самом деле, действительно, концептуальной сущности его, ну, вот, его вот этого творчества, но он успешен, то есть это абсолютно точно, и, видимо, он за счет этого живет, и это, да, такой предмет, который, наверное, предстоит еще исследовать все эти явления. Ну, скажите, а преподаватели, вот, смотрите, я так понимаю, что Артек все-таки это, да, организация, которая не только, естественно, летом, как вы сказали, а круглый год существует.
Да.
И сейчас новые времена, новые вызовы. Вот кто у вас там был в качестве, собственно, как это называется, педагогический состав или что это такое? Кто занимался детьми? Кто это был?
Понимаете, мы посчитали важным сделать так. Раньше люди делились в Артеке на два сорта, прошу прощения. Люди, которые с детьми общаются, и те люди, которые с детьми не общаются. Это создает для любой организации, которая занимается образованием, внутренний конфликт, и он был такой нарастающий и не очень правильный. Мы посчитали, что все люди, кто работают в лагере, вне зависимости от того, имеют они педагогическую задачу непосредственно, они учителя, вожатые, там, я не знаю, методисты, психологи там, и так далее, либо это водители и ландшафтные дизайнеры, они все условно заняты, они все педагоги в той или иной степени. И у них у всех эта задача есть. Если, ну, это на самом деле, мне кажется, что это очень правильная конструкция, в которой водитель понимает, что в тот момент, когда дети едут с ним в автобусе, от его поведения, от того, каким образом он там помогает или не помогает девочке подняться в автобус или положить вещи, зависит очень важно, очень много. Это придает ценность, это придает ощущение общности, цели. И вообще, понимаете, задача же любого лидера – это создать миф и заставить всех в него верить. И того и гляди, этот миф случится, если в него поверили большое количество людей. Об этом много книг написано. Вот, например, последняя, из последнего Фукуяма об этом много говорит и пишет, уже аж три книги написал, «Грезится новый».
Конец истории не состоялся. Я, кстати, после этого не следила за творчеством Фрэнсиса Фукуяма. Он уже новые концепции, да, какие-то?
Слушайте, давайте вспомним сейчас господина, господи, наш, ладно, сейчас выпало из головы, неважно, вспомним, сейчас вспомним фамилию. Вот, значит, и в этом... И важно, эти люди были со всей страны. Они приезжали, кстати, не только из нашей страны. Так получилось, что мы уж тут, мы в 2014 году встретились с тем, что делить людей вообще по происхождению крайне сложно. Вот, уж так случилось. А в Артеке работает огромное количество людей, которые еще из советского времени. Они представляют собой все
там
страны.
Остались старые сотрудники в том числе.
Там остались вот старые сотрудники. И важно, что эти люди... вот сегодня мне кто-то написал, мне там директор одного из лагерей написал там поздравление. Она сказала, и было сказано, формулировка была примерно такая, что мы оставили здесь вот частичку сердца. В Артеке те люди, которые делятся с Артеком чем-то, реально, внутренним, они должны... Вообще, человек, который идет работать в Артек, он должен понимать, что ему придется поделиться не только временем и не только там, профессионализмом. Ему эмоцию нужно там оставить. Это место, знаете, ну, кто как, кто в церковь ходит, кто может к детям приехать. Вот это примерно такая же история. Намоленное место. Вот. А кто-то, кстати, может и туда, и туда. Значит, так вот, там важно не оставить больше, чем можно. Потому что многие из них на самом деле уже срослись с этим местом. Я тяжело к этому отношусь, потому что я считаю, что нужно менять место работы. И вообще нужно, если ты хочешь по-настоящему, то ты живи как для себя. Это очень сложно произносить у нас. Это в нашей традиции не растет. Вот, но по большому счету тот человек, который себя любит, он может полюбить кого-то рядом, он может полюбить там своих близких, друзей, он может полюбить, кстати, страну или место, в котором он живет, этим отношения. Вот, они носители того, что очень ценно для образования, они носители традиции, надо сильно быть благодарными, потому что то, что... неписанные вещи. Там есть очень большое количество. Во-первых, это же очень большое место. Это так, мы говорим про лагерь, а это 218, если мне память не изменяет, гектар. Это чуть больше, чем княжество Монако размером. И в этом смысле князю Монако он может позавидовать и месторасположению, и климату, и даже плюс 10 гектарам. Так вот, они этому месту много чего отдали. И в этом смысле нужно быть им благодарными, потому что из их представления о этом месте складывается такая незримая среда этой территории. Там, например, работал Анатолий Анатольевич Анненков. Он был пионером еще в послевоенном Артеке. Угу. После этого занялся ландшафтным дизайном, был главным ландшафтным архитектором Никитского ботанического сада и потом приехал работать в Артек. То есть вот, ну, так получается, что жизнь, раз связавшая с этим местом, она заставляет туда вернуться, ну, или там приехать, вспомнить. Кстати, сегодняшний день – это как раз тот день, когда, ну, в основном люди встречаются в Артеке. К сожалению, что в этом году это не получилось.
Ну да, да. 16 июня 25 года, я напомню, для слушателей. Сначала заехали 80 человек. Все это стояли в брезентовые палатки. И вот, в общем, постепенно мы знаем уже дальше, к чему все это пришло. Скажите, а вожатых вы в свое время где брали? Это какие-то тоже постоянные сотрудники? Или это вот та практика советская, я помню, когда каких-то то ли выпускников, то ли каких-то, может быть, это были студенты педагогических училищ, кто был вожатыми в советское время? Это были тоже почти дети, но чуть старше. Сейчас это так же или нет? Ну вот в 19-м году это было так же или нет?
Так же. А вожатые, да, вожатые — это большая
отдельная
задача
история,
для лагеря.
Да? А откуда вы их брали?
Я прошу прощения, я же спутал. Это не Фукуяма, это Харари. Вот.
Я про сапиенс говорите?
Я про мифы говорил. Мы же отличаемся в этом смысле. Мы же, как люди, живем этими мифами, а лидер должен их создавать. А Артек — это маленькое сообщество очень, вроде маленьких, но очень больших людей внутри. И в этом смысле, насколько по-настоящему лидер верит, ну или лидеры, или вожатые верят в то, что делает, это очень точно считывается детьми.
А есть ли там единая какая-то вот концепция сейчас? Потому что то, что вы говорите, это уже очень далеко ушло от пионерии,
да,
мне кажется.
Нет.
Да, да, потому что...
Вы встречались с не очень хорошей пионерией. Я думаю, что она разная, как и все. И подобные вещи случались, например, со мной, когда я был пионером, было такое время, в отряде «Надежда» у Штейнберга. Вот. Мне казалось, что там примерно такие же правила. Я потом немножко подрос, я на это посмотрел по-другому. Я же ни о чем другом не говорю, кроме об одной простой вещи. Когда ты с ребенком, ты должен быть искренним.
Да.
Они настолько точно чувствуют твою либо искренность и твою включенность, либо твое отбывание. Ты можешь быть большим профессионалом, но если ты искренне к этой задаче не подходишь, делать там нечего.
Ну, это во всех, на самом деле, сферах так.
Мы это, по большому счету, да, просто здесь зритель очень, в смысле, даже не зритель, а твой партнер очень к этому эластичен, он очень внимателен к этому. Вот, и то, что сейчас происходит в Артеке, то, что происходило, вот я вам почему говорю, вы видите лубочную картину красивых пионеров с загорелыми шеями. Кстати, загорелые они или вот чистые, или не чистые, это важный вопрос. Это я так шучу. На самом деле, это место, в котором они радуются, смеются, плачут, прям иногда рыдают. И все это происходит с ними по-настоящему. Мы, знаете, мы как-то относимся к жизни ребенка, как будто это черновик.
Люди взрослые к этому относятся, как к черновику, что уж там говорить, что уж о детях. Люди,
ну, давайте научим их жить.
Предуготовляются к будущей жизни, да, и все никак
что
не
там?
Могут начать.
Они же, зараза, живут, они эти, там, 10 лет, 11
ну, это
лет.
Это везде, правда, при этом сказать можно, что на самом деле это происходит везде и повсюду. В этом смысле Артек — это просто, ну, место такое, где они в том числе тоже живут. Но это не единственное место, где они живут. Вот. Поэтому мы, смотрите, у нас на самом деле наши полчаса-то с вами уже закончились. Вот.
Да,
и да. Про будущее пофантазировать о том, как потом в постпандемийном мире это все будет организовано, весь это детское общение, вся эта жизнь искренняя и так далее, мы, может быть, еще как-нибудь позже поговорим. Спасибо вам большое, что вы время нам свое выделили. Первый директор Российского международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак сегодня был с нами. Всем спасибо, слушаем новости.